В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Поцелуй Франциска и лед истории. Папа Римский прибыл в Грузию. Долгий праздник и некруглая дата. Бессмертный полк пошел по Сухуми. Репетиция 2017-го. В Схинвале проголосовали на российских выборах. Получился ли опыт для своих? В традиционной рубрике «Гость недели» автор фильма о актрисе Тома Чегилишвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях новые данные о теракте в Ницце. Кремль отказывается извиняться за крушение Боинга под Донецком. В Иерусалиме прошли похороны Шимона Переса. Во Франции опубликованы новые данные о расследовании теракта в Ницце, жертвами которого стали 86 человек. Телеканал FTA1 сообщил, что грузовик террориста, на котором он въехал в толпу на английской набережной в Ницце, остановился сам, а не в результате стрельбы со стороны полицейских. По данным следствия, на которое сослался телеканал, полицейские открыли стрельбу через 40 секунд после остановки грузовика. Террорист был застрелен по прошествии более чем одной минуты. Данные расследования, основанные на съемках камер видеонаблюдения, показывают, что 19-тонный грузовик ехал по набережной более 4 минут, прежде чем остановился. В первый раз камеры видеонаблюдения зафиксировали движение грузовика террористов в 22 часа 33 минуты. Таким образом, грузовик ехал по набережной как минимум 4 минуты 17 секунд. Сразу после теракта местные власти раскритиковали МВД за недостаточные меры безопасности, принятые вечером 14 июля. Спустя неделю газета «Либерасьон» утверждала, что во время нападения подъезд к пешеходной зоне на английской набережной охранялся лишь одной машиной муниципальной полиции. Министр внутренних дел Франции пообещал, что работу полиции проверит служба собственной безопасности МВД. Вскоре эта служба заявила, что национальная полиция сделала все необходимое для обеспечения безопасности тысяч людей на набережной во время празднования Дня взятия Бастилии. Глава МИД России Сергей Лавров не стал извиняться за гибель малазийского «Боинга» под Донецком летом 2014 года. «Принести извинения за что?» – сказал он, отвечая сегодня на вопрос ведущего BBC Стивена Сакура, намерена ли Россия извиниться в связи с обнародованными 28 сентября выводами Международной комиссии по расследованию трагедии. Следователи пришли к заключению, что лайнер был сбит ракетой, пущенной из комплекса «Бук», который был доставлен на Украину из России, затем увезен обратно. Сегодня же МИД Нидерландов российского посла в Гааге для разъяснения позиции Москвы после ее критических замечаний относительно работы комиссии по расследованию катастрофы. Нидерландская сторона, как сообщает Рейтер, дала послу понять, что необоснованная критика России в адрес международного следствия неприемлема. 28 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выводы международной группы по расследованию гибели Боинга в Донбассе политически мотивированными.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иерусалиме сегодня на главном национальном кладбище прошла церемония похорон бывшего президента Израиля Шимона Переса. В ней участвовали лидеры и высокопоставленные политики из более чем 70 государств. Среди прибывших бывший глава Белого дома Билл Клинтон и действующий президент США Барак Обама. Речь американского лидера стала завершением официальной церемонии. Обама отметил, что Перес сделал многое для тысяч людей и боролся за мирные отношения Израиля с соседями. На церемонии прощания также присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Россию представляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В четверг гроб с телом Переса был доставлен в парламент страны, куда в течение дня пришли тысячи израильтян, чтобы почтить память бывшего лидера страны. Саудовская Аравия осудила принятый Конгрессом США законопроект, который позволяет семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски к правительствам и гражданам других стран, сообщило в четверг вечером государственное агентство Saudi Press Agency. Министерство иностранных дел королевства предупредило Вашингтон о негативных последствиях закона для всех государств мира. Ведомстве назвали инициативу Конгресса подрывом основ государственного суверенитета. Законопроект под названием «Правосудие против спонсоров терроризма» позволяет родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию. 15 из 19 участников терактов были подданными этой страны. Президент США Барак Обама наложил вето на законопроект, заявив, что он навредит национальным интересам США. В среду Конгресс отклонил вето, и закон вступил в силу. В четверг вечером, через 12 часов после аварии пригородной электрички на железнодорожном вокзале города Хобокен, предместье Нью-Йорка, полиция подтвердила гибель женщины, находившейся на платформе, и ранение более 100 пассажиров поезда, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По словам очевидцев, состав не сбросил скорость при подходе к станции и промчался мимо остановки, врезавшись в тормозной буфер, отчего его подбросило в воздух, и он влетел в здание вокзала. Половина головного вагона превратилась в груду металла. Машинист, ветеран, железнодорожник с 29-летним стажем уцелел. Он выписан из больницы и сотрудничает со следствием. Свет на происшествие должны также пролить самописцы, установленные в кабине локомотива. Здание станции сильно пострадало после того, как состав разрушил одну из несущих балок.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Грузию. В Тбилисском аэропорту понтифика встречали лично президент Георгий Маргвелашвили и католикос, патриарх всей Грузии Илья II. За торжественными мероприятиями, за тем, как растапливался лед истории в честь главы Ватикана и историческим общением представителей двух церквей, наблюдал Владимир Унанянц.
В Тбилисском международном аэропорту сегодня было не протолкнуться. Грузинские католики со всех концов страны загодя приехали сюда, чтобы первыми увидеть папу Франциска. Жительница Тбилиси Анелия Янушевская говорит, что ждала этого события очень долго.
У нас особое отношение к папе Франциску, потому что очень чисто и по-человечески, и по-христиански импонирует все его проповеди, его высказывания, его любовь к грешникам, потому что все мы грешны, и никто не может похвастаться тем, что он безупречный и святой, поэтому нам всем очень необходимо слышать эту любовь, это прощение из уст главы нашей церкви, из уст папы, из уст наместника Христа на земле.
В 3 часа пополудни самолет с представителем Римской католической церкви на борту благополучно приземлился и подрулил к красной ковровой дорожке, где его уже ждали президент Грузии и глава Грузинской православной церкви. Нечто подобное уже было, когда страну в далеком 1999 году посетил Иоанн Павел II. Но следующий жест славящегося своим смирением Франциска стал поистине историческим. Неожиданно для всех представитель Святого Престола наклонился и поцеловал крест, висевший на груди Ильи II. История отношений грузинской православной и римско-католической церквей полна недопонимания и настороженности, но официальное приглашение патриарха Ильи II и поцелуй папы Франциска, казалось, разрушили вековую стену. Оба священнослужителя там же, в аэропорту, за дружеской беседой обсудили будущее двух церквей. Правда, нашлись в Грузии те, кого жест примирения со стороны главы крупнейшей в мире христианской конфессии не убедил. На территории, прилегающей к Тбилисской воздушной гавани, собрались несколько десятков человек под предводительством священнослужителей, известных своим радикальным отношением ко всем, кто не разделяет их версию мироустройства. Для них Ватикан – рассадник ереси, а Папа Франциск – покровитель гомосексуалистов. Отец Давид и его паства держали в руках плакаты с надписью «Папа – архиеретик, тебе не рады в Грузии».
Мы протестуем против визита папы в Грузию, так как институт папства означает духовный упадок человечества, он искажает все учение церкви и 12 апостолов.
Заявил отец Давид. Впрочем, протест, в отличие от других акций радикальных священников, был мирным. Вероятно, потому что на этот раз патриархия дала понять всем. Папу Франциска в Тбилиси видеть рады. Настолько, что на завтрашней торжественной мессе, которая пройдет на стадионе имени Михаила Месхи, впервые будет присутствовать официальная делегация Грузинской православной церкви. А сегодня главу Римско-католической церкви принимал президент. На территории резиденции главы государства понтифику устроили встречу с членами правительства и представителями дипкорпуса. Не обошлось без политики. Георгий Маргулашвили акцентировал внимание высокого гостя на, пожалуй, главной для Грузии теме.
Мы сейчас находимся всего в 40 километрах от колючей проволоки, разделяющей мирных людей, соседей, родственников, членов семей. На политика возложена особая миссия – нести бремя ответственности перед Богом и народами, которые они представляют, создать условия, в которых люди могут вести достойную жизнь и процветать. И эта миссия не может быть достигнута в условиях нарушения прав гражданского населения и оккупации территорий со стороны соседней страны.
Папа Франциск проявил дипломатический талант, заявив о необходимости мирного сосуществования всех народов и государств, дальше говорил больше о роли христианства в становлении грузинского государства и даже назвал Грузию мостом, связывающим Восток и Запад.
Исходя из своего географического положения, Грузия представляет собой своего рода естественный мост между Европой и Азией, который связывает народы и облегчает отношения. Мост, который на протяжении веков предоставлял возможность как торговых отношений, так и диалога, обмена мнениями, опытом между разными мирами.
Из президентского дворца Папа Римский отправился на официальный прием в патриархию. На закрытой встрече лидеры двух церквей говорили около 40 минут. По ее завершении Илья II назвал Франциска любимым братом и добавил, в отношениях Грузии и Ватикана было много проблем, но с благословения Господа они преодолены. Эти слова из уст самого влиятельного, согласно всем опросам, человека в стране, говорят о многом. Грузинская церковь отныне готова говорить со Святым Престолом. И это большой шаг в преодолении религиозной нетерпимости, уровень которой в Грузии все это время оставался очень высоким. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Абхазия празднует, отдыхает, вспоминает и спорит. День окончания войны, 23 года назад, День независимости. Сегодня в Сухуми, в честь Дня независимости, прошла акция «Бессмертный полк». На улице столицы самопровозглашенной республики вышли тысячи людей с портретами погибших во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Подробности в репортаже Елены Заводской.
Бессмертный полк начал свой марш по улицам Сухума от Красного моста. Именно здесь, в августе 1992 года, был дан первый серьезный бой, в результате которого войска Госсовета Грузии были остановлены. От Красного моста колонна, насчитывающая несколько тысяч человек, прошла по набережной Махаджиров, свернула к парку Славы, где офицеры возложили цветы к мемориалу, и направилась на площадь Свободы. Там состоялся торжественный митинг. Акция была инициирована и организована Ассоциацией женщин-ветеранов Отечественной войны 1992-93 годов и Государственным комитетом по молодежной политике. Председатель Государственного комитета Аляс Авицба рассказал.
По всей Абхазии был дан клич о сборе фотографий. Фотографии в течение 3 месяцев собирали в офисе Ассоциации женщин-ветеранов войны. Далее они приводились в единый формат, закупались рамки. танки. Порядка 3000 фотографий сегодня было пронесено по улицам Сухума. Очень много молодых людей откликнулось на это. Очень много родственников откликнулось, которые изъявили желание пронести фотографии своих родственников. Поэтому акция очень трогательная. Она вот в таком масштабе в Абхазии проводится впервые. И мы договорились с Ассоциацией женщин-ветеранов войны, с молодежными организациями, Государственным комитетом по молодежной политике, что акция будет ежегодной, акция будет традиционной.
Уже после окончания марша я увидела женщину, которая держала сразу несколько фотографий. Это Дина Лакоя. Она родом из села Лыхны. Прошу ее рассказать, и она откликается.
О своих братьях расскажу. Лакоя Тимур Аксентьевич. На момент, когда ушел на войну, было ему лет 27. На линии фронта по Эшерскому направлению, в месте, где они сидели в окопах, танковая мина взорвалась. Лакоя Родик Шотович, 27 лет, погиб на войне 15 марта. Они вброд переходили реку, унесло водой, да, как и многих. Была лютая зима, река была очень бурная. Также Лакоя Игорь Кукушевич погиб в бою при взятии Гагра. Лакоя Герман Шотович, ему было 21 год. Он также погиб в Марковском бою. 5 человек лакоевцев в моей фамилии, молодые ребята погибли.
Дина Лакоя потеряла войну и своего двоюродного брата Батала Аршания, который участвовал в наступлении на Ишерском направлении. Туда послали бригаду смертников. В нее записывались только добровольцы. Их задачей было отвлечь силы противника от Шромского направления, где шло наступление на Сухум. Дина Лакоя рассказывает.
В эту бригаду смертников вызвался добровольцем мой брат двоюродный Аршаня Батал Алексеевич. А в Шромском нападении, где дождем шли пули, принимал участие его отец родной. Судьба так распорядилась, что сын остался на поле брани, а отец вернулся с этого направления. Это был июль, жара была неимоверная. В течение месяца не удавалось с поля брани трупы забрать тем, потому что это было открытое место, и снайпера прямо сидели, выстреливали тех, кто пытался трупы забрать. Удалось обменять их на живых пленных через месяц. Мы своих братьев потом опознавали по косточкам, по носочкам каким-то связанным.
Такие трагические истории есть во многих семьях. Недалеко от Дины стоит Фатима Кутылия. У нее в руках тоже портрет. Она говорит...
Это мой брат Беслан Кутылия. Он погиб в день освобождения города Сухум. 3 дня оставалось до победы. Он не смог выжить. У него 2 детей, девочка, мальчик. Уже внуки. Вот внук держит его фотографию. Не только мой брат. За родину погибли наши ребята, наши девчата, наши дорогие, близкие нам люди. Мы всегда будем помнить о их подвигах, мы их любим. Я хочу, чтобы потрясающее поколение спокойно жили, спокойно развивались, учились. Эти ребята не пожалели свои судьбы, свою душу не пожалели. Я хочу, чтобы всегда их помнили, как героев.
Каждый год 30 сентября в каждом доме в Абхазии поднимают бокалы и преломляют хлеб, вспоминая погибших. Память жива. Бессмертный полк всегда с нами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему из Сухуми. Несмотря на огромное количество публикаций о грузино-абхазской войне, появившейся за прошедшие после нее 23 года, в ее истории еще очень много нераскрытых тайн. О некоторых из них рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
За прошедшую после грузино-абхазской войны почти четверть века вышло громадное число исследований и воспоминаний о произошедшем в те роковые месяцы в Абхазии и вокруг нее, и абхазских, и грузинских, и российских, и других авторов. Но вот парадокс. Некоторые тайны, спустя прошедшее время, для широкой общественности так и не раскрыты. Белые пятна нашей новейшей истории так и не ликвидированы. Вот, например, кто взорвал железнодорожный мост через реку Ингур в ночь на 14 августа 1992 года за несколько часов до ввода в Абхазию войск Госсовета Грузии. Не знаю, может, я что-то пропустил, но нигде не встретил ответа на этот вопрос, только предположение. А ведь если бы не этот взрыв, начальный этап войны наверняка сложился бы по-иному, ибо, согласно военной операции «Меч», вошедший вошедшие на территорию Абхазии 3000 человек живой силы, 5 танков и много другой военной техники, должны были рассредоточиться вдоль по железной дороге от Ингура до Псоу. Наверняка, думаю, абхазы и в такой ситуации не сдались бы, но тогда бы им пришлось повсеместно отступить в горные села, как это было в реальности на Восточном фронте, и оттуда продолжать сопротивление. Говоря о множестве публикаций о грузино-абхазской войне, могу отметить, что информационной ценностью касательно ее важнейших событий обладают, конечно, немногие из них. Среди них вышедшая в 2010 году в Сухуми фундаментальная книга историка Влико Пачулия «Грузино-абхазская война 1992-93 годов. Боевые действия». На страницах 240-241 автор затрагивает тему того, как Шеварднадзе убегал из Абхазии. Он пишет: «В период сентябрьской наступательной операции в кабинете начальника генштаба, где я лично постоянно находился, совершенно секретно разрабатывался план задержания и ареста главного виновника войны Эдуарда Шеварднадзе. Об этом плане знали только единицы. План был разработан и шел процесс формирования особой группы спецназа. Главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия Владислав Ардзинба приостановил операцию. По-видимому, здесь сыграла роль воздействие руководителей России, Германии и Японии». Конец цитаты. Мне неизвестно, каким образом японцы повлияли на спасение Шеварднадзе, но, наверное, Пачулия знает, о чем говорит. «Многие годы я судил об обстоятельствах эвакуации Шеви из Абхазии по его собственному интервью «Комсомольской правде» в октябре 93-го, хотя и тогда было ясно, что он многое не договаривал, а то и специально запутывал, а также по рассказам сотрудников Сухумского аэропорта, с которыми спустя примерно год после войны я поднимался на борт поврежденного и брошенного там личного самолета грузинского лидера. Исходя из этого, мне представлялось, что он вылетел на другом самолете из того же аэропорта. Но несколько лет назад из опубликованного рассказа воспоминания героя Абхазии, нынешнего министра внутренних дел Абхазии Аслана Кубахия, узнал о таком эпизоде. В ходе боев за Сухум абхазские артиллеристы расположили орудия в районе городского морпорта и, просматривая из сильных биноклей территорию российского военного санатория у устья реки Басла, увидели, как там на морской берег приземляется вертолет ВВС Российской Федерации, в который затем садится Шеварднадзе. У артиллеристов, как говорится, чесались руки, но... А в этом году я на просторах интернета наткнулся на очень интересный текст российского политолога и журналиста Евгения Крутикова под заголовком «Мужская дружба», который был опубликован более 10 лет назад. Вот в сокращении сочно выписанный эпизод в самом его начале. Это был хороший стрелок. Он стоял на носу баржи, подняв стингер к плечу уже 25 минут. На берегу моря прямо напротив него, недалеко от Агудзер, медленно отрывались от земли два транспортных вертолета Ми-8. Индикатор стингера издавал ровное гудение. Инфракрасный прицел ракеты уже поймал тепло двигателя первого вертолета. Стрелок отодвинул рычажок назад, к гудению прицела добавился высокий звон стартового двигателя ракеты. Теперь оставалось только нажать кнопку. «Тогда или нет?» – он выкрикнул вопрос, не поворачивая головы. Рядом с ним стоял Али Алиев, дагестанец, начальник штаба Абхазского флота. В руке, практически перед самым лицом, он держал японскую коротковолновую рацию. Он ждал из Гудаута ответа на тот же вопрос, который задал ему сейчас стрелок. Наконец, рация прошипела. «Нет». Стрелок вернул рычажок предохранителя в прежнее положение и смачно выругался. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Юго-осетинский эксперт отмечает высокий интерес местных избирателей к предстоящему голосованию на выборы главы государства 2017 года. Выборы в Госдуму России в республике прошли при высокой политической активности электората и стали репетицией юго-осетинских президентских выборов. Готовность граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия продолжить выборный процесс исследовала Жанна Тарханова.
Директор Центра информационных технологий «Интеллектуальные ресурсы» политолог Костад Зугаев полагает, что прошедшие выборы в Госдуму 7-го созыва стали серьезной проверкой для юго-осетинской власти в преддверии президентских выборов 2017 года.
Южная Осетия, на мой взгляд, Южная Осетия продемонстрировали традиционно высокую ответственность на данных выборах, и это подтверждается высокой явкой и результатами голосования. Конечно, я уверен в том, что это была своего рода маленькая промежуточная репетиция между прошлыми парламентскими и будущими президентскими выборами.
Полагает Костад Зугаев. Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев также разделяет мнение Зугаева о высокой политической активности юго-осетинского избирателя и прогнозирует высокую явку на будущих президентских выборах. Вместе с тем Келихсаев возлагает ответственность за активность электората на кандидатов в президенты. По его мнению, решающую роль сыграют политические лозунги и предвыборные платформы претендентов на президентский пост.
Главное зависит уже от тех людей, которые будут участвовать в этих выборах, как они преподнесут, какую программу они несут на суд граждан Южной Осетии, с какой программой они выйдут. От этого будет зависеть количество избирателей, которые придут на выборы.
Говорит Роланд Келихсаев. Мой собеседник отмечает, что Юго-Осетинский центр избирком, возобновивший в августе свою работу уже на полупрофессиональной основе, мало чему мог научиться у российских коллег на выборах в Госдуму, поскольку не занимался организацией выборов в российский парламент.
Нацик никакого отношения к выборам в Госдуму не имеет, потому что это другое государство. Здесь на выборах, на участках сидели российские представители от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Единственное то, что просто наш ЦИК, возможно, помогал им со списком, может, избирателей, вот, и не более того. То есть в основном это российский ЦИК, который здесь представил своих уполномоченных, они работают. И у нас Центральная избирательная комиссия, в основном люди, которые уже несколько раз являлись до этого членами Центральной избирательной комиссии, то есть у них есть какой-то определенный опыт. Но я надеюсь, что они извлекли из выборов Государственную Думу Российской Федерации, то есть какие-то для себя возможные улучшения в своей работе они могли. Вполне возможно, что какие-то технологии они взяли. Репетиция перед президентскими выборами констатировала тот факт количества избирателей, реальных, которые могут прийти на выборы.
Считает Роланд Келихсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Слушайте во второй части нашей программы. Кризис грузинских судей. От конституционных до кандидатов в европейские. Абхазская неделя с Изидой Чане. В рубрике «Некруглый стол» по пятницам режиссер Тома Чагилишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время выпуска региональных новостей. В пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня коллегия Конституционного суда Грузии вынесла решение, удовлетворив иск телекомпании «Рустави-2», согласно которому до окончания судебного процесса во всех инстанциях в телекомпании не будет назначен временный управляющий. Оппозиционная телекомпания оспаривала ту часть решения Тбилисского городского суда, в которой предписывала сразу же после решения судебной инстанции о передаче прав на телекомпанию одному из ее бывших владельцев Кибару Халваши назначить в телекомпании временного управляющего. Адвокаты телекомпании потребовали признать такую норму неконституционной. Первая коллегия Конституционного суда приостановила эту норму еще 13 ноября 2015 года. Однако окончательное решение было принято только сегодня. Представители духовенства и гражданские лица в связи с прибытием в Грузию Папы Римского Франциска устроили акцию протеста недалеко от Тбилисского международного аэропорта, сообщают грузинские СМИ. Около 100 участников акции, проходящей под лозунгом «Папа – духовный агрессор», выстроились на обочине дороги, по которой проезжали автомобили из кортежей Папы и президента Грузии. Митингующие принесли на акцию транспаранты с надписями на английском и грузинских языках. «Папа – архиеретик, тебе не рады в православной Грузии» и «Ватикан – религиозный агрессор». Протест организован ортодоксальной общественной организацией «Союз православных родителей», представители которой заявляют, что папу пригласил в Грузию президент страны, предварительно не обсудив это решение с католикосом, чем поставил его в неловкое положение. Протестующие намерены проводить свои акции до тех пор, пока Папа Римский не покинет страну. В Париже завершилось заседание Комитета по отбору судей Европейского суда по правам человека, где обсуждали трех кандидатов, представленных от Грузии. По решению комитета ни одна из кандидатур не была утверждена, сообщает «Грузия онлайн». Комитет вернется к рассмотрению вопроса в январе 2017 года. Не исключено, что комитет вернет представленный Тбилиси в ЕСПЧ список назад и потребует назвать новый состав. В рамках 15-го международного инвестиционного форума «Сочи-2016» самопровозглашенная Республика Южная Осетия и Владимирская область подписали межправительственный договор о сотрудничестве. Под договором свои подписи поставили юго-осетинский посол в Российской Федерации Знаур Гасиев и губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Договор подразумевает сотрудничество в таких сферах, как промышленное производство, привлечение инвестиций, торговля, предпринимательская деятельность, наука, культура, спорт, туризм и молодежная политика. Этот договор – единственный межправительственный договор, подписанный на инвестиционном форуме в Сочи. Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия отмечают День независимости и 23-ю годовщину победы в грузино-абхазской войне 92-93 годов. Как сообщает Абхазия Информ, с утра люди идут к мемориалу первого президента республики Владислава Арзинба в селе Ишер Сухумского района и к парку Славы в Сухуми, чтобы почтить память воинов, сложивших свои головы за свободу и независимость Абхазии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня у четверых судей Конституционного суда, в том числе и председателя суда Георгия Папуашвили, истек срок полномочий. Все они, кстати, не раз становились объектом критики со стороны представителей правящей грузинской мечты. Всех их обвиняли в сговоре с национальным движением бывшей партии власти. В свою очередь, глава Конституционного суда Папуашвили в последнее время все чаще жаловался, что на суде, рассматривающих так называемые «нашумевшие дела», власть оказывала давление. В результате скандала и раскола между судьями Конституционного суда оглашение вердиктов таких дел было перенесено на неопределенное время. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В свой последний рабочий день судьи первой коллегии КС Константин Вардзалашвили, Майя Купалейшвили и Кетавана Рамадзе огласили вердикт по одному из исков в Руставе-2. Судьи признали неконституционными те статьи Гражданского процессуального кодекса, на основе которых судья первой инстанции, решив имущественный спор в пользу бывшего владельца, назначил временных управляющих в оппозиционной телекомпании и потребовал незамедлительного исполнения вердикта. Тем самым для представителей грузинской мечты они подтвердили ярлык политический мотивированных, которым мечтатели наградили судьи еще год назад, когда до окончательного вердикта приостановили исполнение вынесенного вердикта. Благодаря этому гендиректором Руставе-2 остается открыто поддерживающий нацдвижение Ника Гварамия, а не лояльной грузинской мечте Кибар Халваши. Но для нынешнего руководства Руставе-2 сегодняшний вердикт лишь промежуточная победа. КС так и не смог рассмотреть другой иск, в котором оспаривается определение аморальная сделка в Гражданском процессуальном кодексе, на основе которых телекомпания перешла во владение бывшего владельца. Остались и другие нашумевшие дела. Одного из лидеров нацдвижения, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, и дело кабелей, фигуранты которого связаны с другой оппозиционной партией, свободными демократами. Поэтому с тяжелым сердцем снимал свою судейскую мантию сегодня Константин Вардзалашвили.
«Мне не позволяет испытывать гордость последние события в Конституционном суде. Пленум не смог принять решение ни по одному важному делу. Это в первую очередь касается исков, осужденных по делам Кабели и Гиги Угулава, а также Руставе-2».
Кризис в КС продолжается после того, как глава Конституционного суда Георгий Папуашвили публично заявил, что на судей, ведущих резонансные дела, осуществляется давление. Слежка и их пытаются шантажировать. Прокуратура стала вызывать всех судей на допрос. В ответ часть судей отказались рассматривать дела, вызывающих общественный интерес, пока следственные органы не закончат расследование. Сегодня у автора скандальных заявлений Георгия Папуашвили также истек срок полномочий. Он выразил надежду, что пришедшие на смену им судьи смогут преодолеть кризис и с достоинством выполнить свои обязанности. Новые судьи Ирина Эмирлишвили, Георгий Кверенчхеладзе и Теймураз Дугуши приступят к своим полномочиям после принесения клятвы, которая предположительно состоится 2 октября. Но это не значит, что вердикт уже рассмотренных дел будут скоро вынесены, объясняет специалист конституционного права Ассоциации молодых юристов Георгий Коцеридзе.
«У новых судей есть право потребовать новые заседания, чтобы лучше ознакомиться с делом. В случае Руставе-2 в таком случае будет создан своеобразный прецедент, когда 3 раза будут рассматривать одно дело. Сначала в коллегии, потом на пленуме, а сейчас в заново укомплектованном пленуме».
Судьям КС стало сложно принимать решения из-за измененных правил работы, которые, несмотря на недовольство профильных НПО и специалистов, утвердил парламент. Был повышен кворум для принятия вердикта. Кроме того, если один судья в коллегии окажется против большинства, он может потребовать вынести дело на рассмотрение пленума, что затягивает процесс судопроизводства. Эти изменения и скандалы, по мнению представителя Центра по обучению и мониторингу прав человека Сопа Верзеули, сделали обоснованными подозрения в политическом характере давления на судей. «Я имею в виду открытые нападки со стороны правящей команды на конкретных судей КС, проведенную в спешке и с изъянами реформу. И на фоне этой реформы усложнилась работа суда. Фактически суд некоторое время даже не мог собраться, чтобы провести заседание. Главное, чтобы обновленный состав КС смог развеять сомнения в политизированности суда и исправить пошатнувшуюся репутацию. А главное, отмечает Сопа Верзеули, чтобы и политическая элита, и новый парламент более ответственно относились к этому вопросу. Новому парламенту придется назначить и 9-го судью в Конституционном суде, о кандидатуре которой нынешний состав парламента так и не смог договориться. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Есть проблема у Грузии и с Европейским судом по правам человека. Страсбург отложил до января будущего года рассмотрение кандидатур от Грузии на вакантную должность судьи. По мнению экспертов, фактически это означает, что Европейский суд просто отверг представленные грузинским правительством кандидатуры. В свою очередь, власть советует не драматизировать происходящее. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Аргвелидзе.
Полномочия судей Европейского суда от Грузии Ноны Тоторя истекают в феврале будущего года. По внутренним процедурам Европейского суда по правам человека специальный комитет был обязан до конца сентября рассмотреть и назвать имя нового судьи из трех претендентов, отобранных Грузией. Напомним, сам процесс избрания кандидатур в Грузии ознаменовался серией скандалов. Неправительственные организации, правозащитники, оппозиционные политики, даже администрация президента не раз обвиняли власти в лоббировании кандидатуры Евы Гоцеридзе, лояльной грузинской мечте. По мнению республиканца Левана Бердзанишвили, некомпетентные действия правительства нанесли имиджу Грузии серьезный ущерб.
В правительстве выбирали кандидатов по личным симпатиям и по лояльности к правящей силе. При этом абсолютно не учитывались рекомендации, прозвучавшие со стороны юридического комитета парламента и неправительственного сектора. В ответ мы слышали, что они не нуждаются в советах. И вот итог. Ведь произошедшее можно трактовать как пощечину в адрес Грузии. Мы не смогли отобрать трех человек, из которых бы одобрили хоть одного кандидата.
Считает Леван Бердзанишвили. По словам исполнительного директора грузинского отделения Transparency International Эки Гигаури, Европейский суд подал недвусмысленный дипломатический сигнал руководству Грузии.
В ходе отбора в отношении этих кандидатов возникли серьезные вопросы. Наша организация ознакомила европейскую сторону с нашим видением ситуации, где говорилось, что избрание претендентов на пост судьи было политически мотивированным. Несмотря на то, что в процессе отбора кандидатов была создана специальная комиссия, у нас остались сомнения в компетенции кандидатов. Вопросы остались и в адрес беспристрастности комиссии. Мы считаем, что властям предоставлен шанс пересмотреть кандидатуры на должность судьи Европейского суда.
Заявила Эка Гигаури. С этой позиции солидарен и юрист Леван Алапишвили. Власти потерпели фиаско, пытаясь по накатанной внутри Грузии схеме протолкнуть своих фаворитов на место судьи авторитетного международного института, считает эксперт.
Фактически, Европейский суд дал возможность Грузии сохранить лицо и добровольно отозвать кандидатов. Ведь если бы у экспертов суда не возникало вопросов в адрес кандидатур от Грузии, к чему было откладывать решение до будущего года? После парламентских выборов у нового правительства будет шанс произвести ревизию и назвать новых кандидатов, избранных в рамках процедур, а не по личным политическим предпочтениям министра юстиции Цулукиани. Европейский суд подает сигнал будущему парламенту и правительству, чтобы они руководствовались большей ответственностью при отборе кандидатов на столь ответственный пост.
Убежден Левана Лапишвили. Правительство пока никак не реагирует на происходящее, зато решение Европейского суда прокомментировал исполнительный секретарь грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Он обвинил неправительственный сектор и оппозицию в спекуляции и тиражировании лжи. Политик не видит ничего зазорного в том, что Европейский суд на 3 месяца отложил обсуждение кандидатур на должность судьи. Иракли Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вернемся в Абхазию, где эта неделя проходит под знаком Дня Победы в грузино-абхазской войне. Она началась в 1992 году после введения войск Госсовета Грузии на территории Абхазии и продолжалась более года. Сегодня, 30 сентября, в самопровозглашенной Республике Абхазия отмечают 23-й день Победы и независимости. Так что с начала недели все по Фазилю Искандеру. Праздник ожидания праздника. Итоги недели про праздник и не только про праздник, вставшие традиционной рубрике с Изидой Чания.
Эта неделя в Абхазии проходит под знаком Дня Победы в грузино-абхазской войне, которая началась в 1992 году введением войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии и продолжалась более года. Сегодня, 30 сентября, в стране отмечают 23-й день Победы и Независимости. Так что с начала недели все по Фазилю Искандеру. Праздник ожидания праздника. 27 сентября чествованием героев, народными гуляниями, выставками, концертами и презентациями отметили День освобождения столицы Абхазии – Сухума, а через день ударили автопробегом по местам боевой славы. Участие в автопробеге под названием «Дорога жизни», проходившем в основном по горной Абхазии, принял и президент страны. В камуфляжной форме, за рулем машины, Рауль Хаджимба проехал по восточной части Абхазии, опровергнув слухи оппонентов о недомогании главы государства. И к концу дня вернулся в столицу для участия в вечере памяти, посвященном первому президенту Владиславу Ардзинба, и уже сегодня возложении цветов в парке славы, встречи с матерями погибших, в военном параде, марше бессмертного полка и в других официальных и неофициальных мероприятиях, которыми отмечен сегодняшний день. Прогнозируемой новостью этой недели стала информация о том, что выборы в парламент пройдут по обычной системе, мажоритарной. Запланированные поправки в Конституцию и принятие нового закона о выборах, предполагавшие переход на смешанную пропорционально-мажоритарную систему выборов, так и не были утверждены законодателями. На встрече с редакторами абхазских СМИ на этой неделе президент выразил надежду, что новый состав парламента поддержит инициативу о смешанной системе выборов.
Мы представили соответствующее видение, но, к сожалению, депутаты парламента не поддержали нашу инициативу. В данной ситуации, я думаю, мы придем к парламентским выборам в том виде, в каком, как говорится, мы проводили и предыдущие выборы. Но нам надо все равно не останавливаться, делать эту работу. Мы придем к смешанной системе. Это наиболее приемлемая схема. Надеюсь, что нас поддержат в этом вопросе. И мы проведем эту работу. Парламент должен формироваться. Вот я еще раз говорю, по смешанной системе. Сама жизнь диктует нам это.
Помимо абхазских журналистов, Рауль Хаджимба на этой неделе встретился с журналистами из Татарстана, посетившими Абхазию в составе официальной делегации, и ответил на вопросы журналистов на профессиональном форуме в российском Дагомысе. Среди других событий этой недели парламент единогласно проголосовал за кандидатуру, представленную президентом на должность генерального прокурора. Им стал глава районной прокуратуры Нурий Тания. Представляя коллективу генпрокуратуры нового руководителя, президент подчеркнул, что главный прокурор страны будет нести персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на органы прокуратуры. Одной из важнейших задач Рауль Хаджимба назвал борьбу с экономическими преступлениями, с коррупцией. Новый глава Генеральной прокуратуры, комментируя журналистам свое назначение, сказал:
«Я политику не люблю, честно вам скажу. Я вообще сам по себе пахарь. Я люблю работать, я люблю закон. Меня так Советский Союз воспитал. Может быть, это правильно, неправильно, но я вижу, что это было правильно. Я никогда не был партийным человеком, ни в какой партии не состоял. Генеральная прокуратура, там работают хорошие ребята, там есть профессионалы, но там есть люди, которые не должны там находиться. При мне, если это приду, этого не будет, этих людей там не будет. Я знаю, как с людьми разговаривать и что они должны делать».
На этой неделе премьер-министр Беслан Барциц и спикер парламента Науру Сирил Бураман подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Науру. Договор предполагает торгово-экономическое, научно-техническое сотрудничество, а также сотрудничество в области внешней политики, сфере образования, здравоохранения и культуры. Перед подписанием соглашения премьер-министр Барциц выразил надежду, что настанет день, когда Абхазия, как и Науру, будет представлена в Организации Объединенных Наций. Еще одна общественно-политическая сила заявила о себе на этой неделе. 27 сентября в Сухуми прошла презентация Союза ветеранов и молодежи Апсны. Цели и задачи новой организации ничем не отличаются от ранее созданных. Укрепление институтов гражданского общества, человеческие права и свободы. Приоритетное направление, по словам председателя организации Саида Будба, работа с молодежью, содействие ее активному вовлечению в общественную жизнь страны. Эта неделя, как и все остальные в Абхазии, не обошлась и без заявлений. Партией «Форум народного единства Абхазии» был озвучен очередной ответ на очередной привет партии Амцахара. Обмен любезностями между двумя политическими силами не вызвал революции, даже в социальной сети Facebook. Такой была последняя неделя сентября в Абхазии. Изида Чани из Сухума, специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» Зарина Санакоева. Она вышла на улицы Цхинвали, чтобы поговорить с горожанами о семейном насилии.
Актуальна ли в Южной Осетии тема домашнего насилия?
Скорее всего, существует, просто об этом не говорят. Скорее всего.
Наверное, существует. А вы не слышите обычно об этом?
У нас как-то об этом не принято, наверное, говорить. Может, не принято выносить ссоры из избы, как говорят? Грубое отношение к детям, скорее всего.
Скандал такой еще не намечается и не будет, наверное. У нас людей много, хоть считается не очень такой город, но у нас такого пока нет. Но город маленький, все друг друга знают, хотя бы заочно. Такого у нас нет. Так у нас большая деревня считается, но все равно у нас нормально в этом плане.
Более чем актуально, потому что домашнее насилие в той или иной степени присутствует здесь в каждой семье. Особенно это касается стариков. Более тем, потому что взрослые люди сильные, сами решают свою судьбу, а старикам некуда деваться. И бедные мамы, которые содержат своих детей никчемных, я не беру тех людей, которые достойно ведут себя в отношении к своим, но очень много. Незанятые молодые люди, так скажем, которые проживают пенсию своих родителей, еще и унижают и обижают их. Насилие по отношению к детям, ну, я не могу сказать, я примеров не знаю. Поэтому голословной не хочу быть абсолютно. Но взрослые люди сами решают свои.
Как вам сказать, тему домашнего насилия я разве что по телевизору слышала, так ничего подобного. Вот в нашей республике я не слышала, никогда не поднимался такой вопрос, не обсуждался. Не могу сказать. Ну, может быть, существует, но я не знаю, не сталкивалась.
Как вы считаете, актуальна ли в Южной Осетии тема домашнего насилия?
Конечно, актуальна. Как не актуально? Детей мучают. Я сама работаю в школе, потому да, очень часто дети и поделиться не могут со своими родителями, бьют их, и боятся они и так далее. Вот, например, даже оценки двойки умоляют. Не ставьте, родители могут избить без определения причины. А вот здесь с ними позаниматься они не хотят. Да, к детям очень плохо относятся. Это приводит к тому, что дети также потом относятся друг к другу.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвала.
Гость недели.
Рубрика «Гость недели». Завтра, 1 октября, на телеканале «Рустави-2» состоится премьера нового фильма грузинского историка, журналиста и режиссера-документалиста Тома Чагилишвили. Фильм посвящен событиям, связанным с недавним уничтожением древнего золотоносного рудника Сактриси на территории юго-восточной Грузии. Предположительно, он датируется 4-3 веками до нашей эры, и он был объявлен несколькими учеными, в том числе и зарубежными, уникальным, но уничтожен при полном попустительстве властей, как якобы не имеющий никакой исторической и культурной ценности. Томачи Гелишвили, историк и журналист, является автором цикла документальных фильмов под названием «Новейшая история Грузии». Среди них такие картины, как «Смерть первого президента Звиады Гамсахурдия», «Тбилисская война 91-92 годов», «Убийство Ильи Чевчевадзе», «Борьба с диссидентским движением 70-х годов» и другие. О завтрашней премьере с Томой Чагилишвили беседует моя коллега Кэти Бочаришвили.
Тома, завтра на телеканале «Рустави-2» должна состояться премьера вашего фильма о Сактриси. Очень больная тема для большой части грузинской общественности, и сказать это я могу с уверенностью, потому что следила за этими событиями. Хочу спросить вас вот о чем. Для чего вы сняли этот фильм? Было бы понятно, если бы вы могли повлиять на результат истории с Ахдриси. Но рудника уже, к сожалению, нет. Его уничтожили и безвозвратно уничтожили. Поэтому появление этого фильма за неделю до выборов и еще и на телеканале «Рустави-2», который отождествляется с национальным движением, и тот жесткий анонс, который прозвучал этого фильма, сами понимаете, наводит на определенные мысли. Вы, Тома, не можете не понимать, что вас будут обвинять в исполнении предвыборного заказа, который ставит целью дискредитировать основных политических оппонентов. Вы согласны с этим? Вы этого ожидаете?
Вы знаете, что я начал работать над этим фильмом где-то 6 месяцев назад. Я бы хотел закончить раньше, чем сейчас. Конечно, я хотел, ну, когда закончили. Но я не думаю, что если у нас есть какие-то болезни, да, мы не должны это освещать перед выбором. Почему? Почему мы не должны говорить? Какая разница, вот, если скажут, вот, перед выбором делаем это и после выбора? Это раз. И второе, я думаю, что, может, перед выбором, конечно, будет большое внимание зрителей. Но я думаю, что главное, что фильм будет объективный. И будет это после выбора или перед выбором. Это уже для меня второй ступень.
Понятно. Но, тем не менее, я все-таки выскажу свое мнение, что если бы этот фильм прошел после выборов, то, конечно, большая доля обвинений была бы снята с авторов этого фильма. Ну, продолжим. Я бы хотела еще спросить, цель какая этого фильма? Это ваша гражданская позиция, и вы хотели бы, чтобы люди, которые привели к гибели Сагдриси, действия этих людей были расследованы, и эти люди были наказаны. Такова ваша цель?
Ну, вот я вам скажу. Это, в принципе, расследование. Расследование чего? Было ли Сагдриси действительно историческим памятником, да? Это раз. И вторая линия в моем фильме – это история. История Древней Грузии. Вот это два линия идет в фильме. И, конечно, моя позиция, в принципе, да, в фильме не очень видно, сказать. Я оставляю, можно сказать, наблюдателям. Я постарался, чтобы быть более нейтральным, и остались у зрителя сами сделать выводы.
Тома, кто спонсировал ваш фильм? Те люди, которые давали вам деньги, вмешивались в процесс съемок?
Это финансировало, конечно, «Рустави-2», потому что это продукт телекомпании. Но, конечно, никто не вмешивался. Я был, конечно, независимый в этом процессе.
Вы сказали, что 6 месяцев вы работали над этим фильмом. Кто ваши респонденты? Да. Как вы их выбирали? Откуда вы добывали информацию? Насколько надежны ваши источники?
В моем фильме участвуют все стороны. И ученые, и государственные деятели, которые принимали решение. И те ученые, которые считали, что это не исторический памятник. И те ученые, которые вот работали над этим многие годы. В моем фильме участвуют представители возглавляющей компании тоже. Все стороны. Я со всеми говорю. Понимаете, вот. Я был очень открыт, и если вы знаете, как вот я очень долго работаю, и я думаю, что у меня нет такого вот реалита, что я на кого-то работаю, и это всегда мне помогает, как это документальный фильм. Я всегда так работал, и меня доверяют.
Понятно. Можно считать, что это фильм разоблачения, что после этого надо ожидать какой-то реакции или, скажем, каких-то движений в сторону того, что люди, на которых там указывают респонденты, должны быть наказаны. Вы ожидаете такой реакции?
Знаете, Кити, я журналист, да, конечно, и у меня есть гражданская позиция, ну, очень часто, но я не знаю, что будет дальше, честно говоря. Вот. То, что будет, посмотрим. Я не политик, и я не прокурор.
И еще один вопрос. Он предназначен, так сказать, для внутреннего пользования? Его будут показывать только на одном телеканале «Рустави-2»? Или вы его как фильм будете выставлять на какой-нибудь, скажем, конкурс или фестиваль?
Да, я вам скажу. Это, конечно, продукт «Рустави-2» и в Грузии будет показано «Рустави-2». Мы готовы английскую версию этого фильма. Мы будем представлять в разных фестивалях. У нас есть стратегия, и мы знаем, где и как представить в будущем этот фильм. Я потому говорю, что этот фильм делали не для предвыборной кампании, типа того. Я думаю, что мы создали очень интересный фильм. Вот когда дело касается, например, культурного наследия, например, или экономического развития, да, вот этот вопрос, по всему миру, очень-очень часто остро стоит, понимаете? И мы просто так смотрим этот фильм. Очень часто есть такая дилемма, да, вот Кавказской Белогрузии. Вот 2 года где-то жениха, да, это скандал. И что было на Дарышат, да, вот это экономическое развитие и культурное наследие, да, вот что выбрать. Вот, вот это просто стоит в мире, и потому и не думаем, что вот тема актуальная и будет интересна очень небольшой силы. Вот.
С грузинским историком и режиссером Томой Чигилишвили беседовала Кетя Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Всего доброго, до завтра.